Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
18.05 в любимом городе. На радио «Комсомольская правда» начинается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно на сайте kp.ru. Там идет прямая трансляция. Все потому, что гость у нас сегодня, ну, чрезвычайно для нас дорогой и важный. Во второй раз в этой студии руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый.
Мы с вами в этой студии встречаемся во второй раз, и только что за эфиром выяснили ту первую встречу январскую, мы с вами хорошо оба запомнили. Почему? Потому что эфир получился, ну, достаточно резонансный, прямо скажем, его много обсуждали, наверное, в том числе и потому, что мы с вами говорили о какой-то вот такой заочной дуэли, что ли, я бы так даже это назвала, между Следственным комитетом на тот момент и правительством Иркутской области, когда в пресс-релизах обменивались, ну, нелюбезностями, мягко говоря. И, вы знаете, будь на моем месте чуть менее самонадеянный журналист, я бы задала вам вопрос, совпадение или нет, что после этого эфира и этого обсуждения вот это заочно этот диалог прекратился?
Ну, мы просто конструктивно работаем с правительством. Там нет каких-то проблем сейчас.
Поэтому теперь все это не актуально. Ну, а сейчас я хочу передать микрофон. Сегодня не я буду задавать вопросы, а будут задавать вопросы журналиста «Комсомольской правды». Все дело вот в чем. Следственный комитет ежегодно проводит конкурс на лучшее освещение деятельности в СМИ. И журналисты «Комсомольской правды» Яна Лисина и Дима Нестифоров стали победителями вот этого конкурса. И генерал Бунев, и еще Ира Покоева из «Пятницы», да, тоже стала победителем. И генерал Бунев пообещал журналистам, которые выиграли вот в этом конкурсе, что он даст изданиям интервью. Ну, разумеется, мы все это в радиоплоскость тут же перенесли. Итак, с нами корреспондент «Комсомольской правды» Яна Лисина. Привет, Яна.
Добрый вечер.
И Дмитрий Нестифоров. Дим, тоже привет.
Здравствуйте.
Все, ребят, я умолкаю. Генералу обещала за эфиром. Честно скажу, что сегодня микрофоны ваши, потому что действительно это ваше интервью, ваша возможность задать ваши вопросы. Ну и начнет, наверное, Яна, и начнет с...
Конечно, с самого важного. Да, самое важное. Это новость про Черемховский интернат. Все мы знаем, что там произошла трагедия. В июле заболели дети. 57, по-моему, человек попали в больницы города, в больницы Иркутска, в дальнейшем в больницу Усолья-Сибирского. С кишечной инфекцией 4 ребенка погибли. Заведено уголовное дело по статье «Халатность» и еще одно по причинению смерти по неосторожности. Как идет расследование этих дел?
Ну, на самом деле уголовное дело возбуждено опять по смертям каждого из детей и по халатности. Я бы выделил несколько блоков. Вот то, что мы сейчас говорим или обычно говорят, это действия персонала. Вы знаете, я в этом интернате был еще до того, как там были расположены больные дети. Я могу сказать, что директор этого интерната, это, наверное, один из лучших директоров в социальной сфере в Иркутской области. Весь персонал, который работает буквально за копейки, он был настроен на работу. И вопрос, что получилось, ведь учреждений социальных и детских взрослых много, надо понять, почему. Многие сейчас говорят, в том числе и специалисты, что дети нежизнеспособные. Дети с крайне скомпрометированным здоровьем, дети тяжелые. И вроде как путь один. Начинаем разбираться. Два блока. Это первый блок, что касается персонала. Действительно, они там совершили ошибки, действительно, они пытались укрыть, так же, как раньше укрывали какие-то болезни, только потому, что пытались вылечить сами. Конечно, между их действиями и смертью есть причинная связь. Но возникает другой вопрос. Почему такой мотивированный персонал, почему один из лучших директоров допустили такие ошибки, и ну, очень хорошо, что не больше было детей погибло. И, в общем-то, инфекция, которая была, это не самая захватывающая инфекция. Если бы был грипп, могло бы быть хуже. Давайте посмотрим, что получается. Получается, но есть какие-то все равно нормативы размещения детей. Фактически в комнатах там по разному возрасту может быть их от 6 до 8. Там, где положено 6, было 17. Вопрос скученности возникает. Вопрос медицинского обеспечения. Мы слышим в последнее время точку зрения о том, что социальное учреждение, оно занимается социальной работой. Если кто-то болеет, есть поликлиника, есть больница, надо туда обращаться, они помогут. Вот у нас первый ребенок госпитализированный был госпитализирован с диагнозом ларингит. То есть простудное заболевание. Оказалось, дизентерия. Видимо, нет смысла от персонала требовать определить заболевание, если персонал на это не настроен, они не доктора. И вопрос врачебной поддержки. Там 102 ребенка. Дети действительно крайне компрометированные по здоровью. Один терапевт, которого не было, ушел в отпуск, не заменен. Нет невропатолога, который уволился из-за низкой зарплаты. И персонал, которому повысили заработную плату на 1000 рублей, при этом сократили все надбавки. Вот те нянечки, которые работают непосредственно с детьми, они получают 6000 рублей. За 6000 не могут набрать, даже младший персонал, не могут набрать врачей. Те, кто проводил эту реформу, я понимаю, есть желание бюджет сократить, но о чем думали? Будем здесь очень тщательно разбираться, и все виновные будут привлечены по всей вертикали. Я думаю, что 1-2-3 месяца не больше нам понадобится.
Что значит нельзя требовать персонала, который не мотивирован? Ну, вот еще раз обсуждали.
Персонал, если ты... наоборот, очень мотивирован. Имеется в виду персонал, санитарочки, которые работают за 6 тысяч. Может быть, медсестры, но они не могут определять заболевания, они не доктора. А медицинского блока там создано не было. И вот то, что в учреждении, в социальном, где тяжело больные дети, не было медицинского блока, вот это грубейшая ошибка, которая привела к последствиям. Мы назначим экспертизу, назначим ее в Москве, в каком-то из центральных научно-практических институтов, получим заключение, уже исходя из этого заключения, экспертизу будем привлекать к уголовной ответственности тех руководителей, которые привели к этой ситуации. Конечно, там не ограничится руководством интерната, поскольку их-то роль, наверное, последняя.
В том числе и директора интерната, вы сказали, один из лучших.
Ну какая разница, его действия повлекли... смерти детей.
Нашим слушателям и зрителям напоминаем, сегодня у нас в гостях руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев. В следующей части программы будем обязательно говорить об ангарских хуторах, о Ледовом дворце, о детских садиках. Все это через 2 минуты буквально. Но я напомню, что телефон прямого эфира 208-005. И прошу внимания, мы телефонные линии откроем в 18:30, и у вас будет возможность задать ваш вопрос. Вопросы.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас в гостях руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев. Андрей Юрьевич, здравствуйте. И мы хотели с вами обязательно поговорить о тех делах, которые на слуху у всех. Ну и эти вопросы как раз вам сегодня будут адресовать Яна Лисина, корреспондент «Комсомольской правды», и Дмитрий Несифоров, корреспондент «Комсомольской правды». Мы с ребятами вроде бы решили начать с ангарских хуторов сейчас, потому что завершено расследование, насколько мы понимаем. Прокомментируйте.
Мы закончили расследование 3 уголовных дел. Это по Ледовому дворцу, по ангарским хуторам и по детским садикам. Объем работы проделан громадный. Там 160-180 томов каждое из дел. Какие-то побольше, какие-то поменьше. Что получается? Давайте коротко. Ледовый дворец, детские садики и ангарские хутора. Ледовый дворец. Там бытует мнение, что мы возбудили уголовное дело по обращению в сентябре прошлого года. На самом деле, по хищениям при строительстве Ледового дворца дело было возбуждено 23 декабря 2013 года. Почти за 2 года до прошлого сентября. Уже в ноябре 2014 года Таюрскому, это начальник управления капитального строительства администрации области, было предъявлено обвинение. Почему долго, почему более 1,5 лет? Громадные по объему экспертизы, строительные и иные. Они все проведены и в Москве, и здесь, в Иркутске. И, в общем-то, они дали заключение одно и то же. Что в результате? На строительство Ледового дворца было потрачено около 900 миллионов. Город 159 миллионов и 741 миллион область. Построено на 738 миллионов. Украдено на 162 миллиона.
Нормально.
К уголовной ответственности были привлечены, я еще раз сказал, первые, это начальник управления капстроительства, перечисливший деньги в ноябре 2014 года, и 20 сентября прошлого года мы привлекли генерального директора строительной фирмы КФПК. По первому делу в суде рассмотрено, по второму с конца прошлого года дело находится в суде, рассматривается. Каких-либо других изъятий денег со стройки обнаружено не было. Ни следователями, ни экспертами, ни кем пока другим. Вот такая ситуация по Ледовому дворцу. По заключению экспертизы, Ледовый дворец на сегодня...
Обнаружено не было, значит, не было этого хищения?
Ну, вы знаете, когда 3 года искали под всяким всеобъемлющим надзором и контролем, наверное, даже не было, потому что мы проверили практически каждую копейку. Каждую копейку мы нашли, куда ее истратили, что на нее сделали. Похищено 162 миллиона рублей. Там мы тоже нашли каждую похищенную копейку.
Какие результаты экспертизы?
Результаты экспертизы именно вот эти. То, что я сейчас говорю, из чего мы предъявили обвинение, и уже год как дела направили в суд.
А вот обвиняемые, они дают показания? То есть они как вот это вот объясняют, вот эту ситуацию?
Ну, вопрос в чем? Там было банкротство, объясняется все это банкротством. То, что должностное лицо перечислило деньги, он говорит, надо было достраивать, все же знали. Мы достраивали, это было достаточно давно, это было, по-моему, 12-й год. Мы старались достраивать, но фирма обанкротилась, фирма надежно считался застройщиком. Такая ситуация.
Что, перейдем к ангарским хуторам, чрезвычайно любопытно, тоже громкое дело.
По ангарским хуторам. Ну, это большой объект, это не только база отдыха. Планировали ремонтировать ее давно, и за несколько, не эта администрация, не последняя, а там раньше, подготовила смету в районе 500 миллионов рублей на строительство. Та администрация, которая строила этот объект, они провели ревизию сметы и уменьшили ее в 2 раза. 250 миллионов рублей. Провели государственную экспертизу. Государственная экспертиза установила обоснованность этих трат. Но, тем не менее, когда проводилось строительство, было истрачено 197 миллионов. То есть первоначальный вариант около 10 лет назад это стоило 500 миллионов, а 2 года назад это было построено, 3 года назад за 197 миллионов. То есть 2,5 раза было сокращение затрат, при этом объем работ выполнен практически тот же. Проверили мы также каждую копейку. Нашли там несколько ошибок, ну, по 10, по 20 тысяч рублей. Они больше напоминают арифметические, поскольку, ну, на хищение не похоже. Дело прекращено, потому что, еще раз говорю, нашли каждую копейку. Стоимость строительства была снижена в 2,5 раза. По детским садикам. Цифры себе выписал. Есть такое понятие, рекомендованное Минстроем, стоимость одного места в детском садике. Для Иркутской области это 907 тысяч рублей. То есть рекомендовано, чтобы садик, в среднем, в котором входит 50 детей, строился по 907 тысяч на одно место. Ну, понятно, бывают садики на 150 мест, а не на 50, бывают садики на 30 мест. Чем меньше садик, тем дороже, потому что все помещения, там, медицинская часть, пищеблок, другие, они должны быть. Постирочные. Еще раз скажу, 907 тысяч рублей рекомендованные. Построено в среднем по Иркутской области за эти 2 года за 708 тысяч рублей. То есть на 22% дешевле рекомендованной цены. Вот это снижение цены существенное позволило вместо 30 запланированных садиков построить 36. На эти деньги, которые по рекомендации Минстроя России были выделены, построено не 30 садиков, а 36.
А вопрос качества учитывается здесь?
Ну, проводили же экспертизы по всем садикам. Вопрос качества там есть, естественно, недочеты. Там находится линолеум, но линолеум имеет сертификаты, которые якобы там фонит. Но это в 2 или 3 садиках из 36, из 37.
Ну, то есть это не история, когда 7 шапок можешь, да, вот из одной шкурки, там, а 5 можешь, могу и 5, а 7 можешь, могу и 7. То есть экспертизы подтвердили качество.
Экспертизы подтвердили. 3 садика у нас дороже. Рекомендованная цена 907, здесь 1 080 000, 1 100 000, то есть дороже на 19%. Это 3 садика в Лужино, Ахирет-Балагатский район, Лузгино, Осинский район и в Нукутах. Почему дороже? Вот эти рекомендованные цены, они без подключения каких-то коммуникаций. В эти 3 садики приобретались дизельные электростанции, септики, в них монтировали скважины, системы очистки воды. Плюс сюда же входит вся мебель, оборудование, в том числе кухонное оборудование. Ну, абсолютно все. Вот поэтому они на 100 тысяч дороже. Мы проводили экспертизы не по всем садикам, проводили по самым дорогим, поскольку стоимость одной экспертизы несколько миллионов рублей. Ну, порядка 10 миллионов мы потратили на экспертизу. Те экспертизы, которые мы получили, они проводились в связи с обращениями под тщательным контролем центрального аппарата, они не показали каких-то нарушений. Поэтому дело было прекращено.
Короткий, можно такой личный вам вопрос задам? А есть какие-то дела, которые чрезвычайно вас лично драйвят и вызывают у вас, ну, профессиональный такой азарт, что ли?
Безусловно, это обычно, когда появляется пропавший ребенок, убитый ребенок, изнасилованный ребенок. Вот здесь то, что вы говорите.
Да, эти темы мы поднимали в предыдущем нашем разговоре, но сейчас к обсуждению мы наметили еще что, Дим, ты хотел по лесу, да, поговорить?
Да, давайте перейдем, наверное, к теме про лес. Вот борьбой с преступлениями в лесной сфере занимается не только Следственный комитет, но и полиция, но и прокуратура. И вот хотелось у вас спросить, вот ваша зона ответственности Следственного комитета в борьбе с преступлениями в лесной сфере, это что? То есть вот когда вот вы подключаетесь к делу, когда вот вы возбуждаете уголовное?
Ну, давайте я объясню ситуацию, какая сейчас по лесу в Иркутской области, до чего мы здесь заработались. Вообще за 2013-2015 год на 40% возросли налоговые взыскания с лесной сферы и составили 3 миллиона рублей. При этом возмещено НДС по лесу на 4,5 миллиона.
С чем это связано?
Прошу прощения, миллиарды рублей.
Да, да, да.
Собрано 3 да. миллиарда, заплачено тем, кто лес зарабатывает, 4,5. Известно, что в советские времена лесная отрасль давала от 30 до 50% областного бюджета. Но с советских времен сельское хозяйство стало меньше, промышленность стала меньше, леса добывать меньше не стали. При этом в прошлом году лес дал что-то около 2% бюджета. Вопрос, бюджет больше 100 миллиардов. Где эти 30-50 миллиардов рублей? Они в тени. По работе, как мы работаем? Понятно, работаем мы, работают другие правоохранительные органы, работает власть. Я вам скажу результат этой работы. Мы в рамках расследования наших уголовных дел проверили 15 наиболее крупных объектов баз, где осуществляется перегрузка и отгрузка леса. Ни на одной из 15 наиболее крупных баз мы не обнаружили ни одного лицензированного крана, ни одного лицензированного автотехнического погрузочного средства, ни одного лицензированного крановщика. Ни на одной из этих баз не соблюдались правила промышленной пожарной безопасности по лесоотходам. Получается, там, где забор объекта лесного, закона просто нет. Мы говорим, что нам не хватает каких-то новшеств, законодательств, что закон не позволяет работать по лесу. Чего не позволяет? Все на виду. Получилось так, что в этом году мы скоординировались с различными правоохранительными органами. У нас много дел по лесу в рамках расследования этих дел с помощью органов внутренних дел, с помощью где-то прокуратуры. Мы постараемся с осени эту комплексную работу начать. Дай бог, если будут шаги от правительства. Но даже одними правоохранительными органами, я думаю, что за год, за полтора мы сможем решить проблему незаконной добычи леса, так же, как она решена практически во всех других лесных регионах России.
Андрей Юрьевич, позвольте уточнение. Если законодатель нам сегодня позволяет и дает все инструменты для того, чтобы это все выводить из тени и решать эти проблемы, то почему проблема остается, и вы только что ее обозначили, 3 миллиарда?
Потому что необходима координация. Необходима совместная работа, и проблема совершенно решаема. Ее решили практически во всех регионах России, только за исключением Иркутской области.
А как там решили?
Ну, координация.
Ну, нормальная работа. Люди работают в свете, люди платят налоги, людям помогает власть. Нет теневой добычи леса. На территориях вообще тем людям, кто работает в лесу, которых мы наказываем за незаконные порубки, им намного выгоднее работать светлую. По той причине, что у них намного больше зарплаты, когда светлая работа, а не воровство. Потому что зарплата за полный рабочий день, полную рабочую неделю. Во-вторых, те предприятия, которые работают в лесной сфере, они очень много помогают социальной сфере. Школы, дороги, все остальное. И на территории многих соседних, в том числе регионов, никогда не пустят в лес черных лесорубов, потому что они будут мешать жить тем, кто там работает. При таких объемах, когда мы сейчас оценили 30-50 миллиардов, ну, видимо, очень многие работают в тени.
Ну, и вот еще коротенький вопрос. А сколько вот сейчас уголовных дел по лесным проблемам заведено?
Это очень широкая сфера. Незаконные порубки – это полиция. Но я могу сказать, если 3 года назад не арестовывали ни одного рубщика, то в этом году за полугодие их больше 200 арестовали. Это людям просто, ну, в соответствии с требованиями закона, четко показывают, что закон надо соблюдать.
Руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев сегодня у нас в гостях. И далее мы открываем телефонные линии. Телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь с вашими вопросами. Через пару минут продолжим.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, а также корреспонденты «Комсомольской правды» Яна Лисина и Дмитрий Несифоров. В гостях у нас сегодня руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунев. Как и обещали, в этой части программы открываем телефонные линии 208-005, телефон прямого эфира. И с нами Сергей Николаевич. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Прошу вас.
Андрей Юрьевич, обращаюсь к вам, нужна ваша помощь. Я кратко расскажу, являюсь потерпевшим по уголовному делу по убийству моего брата, расследую следственный отдел по Чумскому району. Халатное отношение следователя, это Ватчикина Василиса Александровна, обращался с ходатайствами господину Сидоркину, это начальник следственного отдела по Чумскому району, обращался к Осяннику Евгению Сергеевичу. Были отправлена группа с Иркутска под руководством Щербакова Николая Геннадьевича, отработали ребята, ну, хорошо отработали свидетельские показания, данных много, все. Ребята уехали, никак не могу, как сказать, добиться от Ватчикиной Василисы Александровны,
да,
нормальной работы.
Сергей Николаевич,
Сергей Николаевич, я завтра посмотрю ситуацию, я вам сам перезвоню завтра.
Лёш, я к звукорежиссеру обращаюсь. Телефон тогда возьми. Возьми телефон у слушателя. 208-005, телефон прямого эфира. Мы анонсировали ваше появление в этой студии. И люди звонили задолго до вашего появления здесь. И вот сейчас я прошу звукорежиссеров дать один такой звонок. Он поступил от Андрея. И Андрей говорит... Ой, прошу прощения, Александр, а он говорит про стажировку в Следственном комитете. Не самые лицеприятные вещи. Давайте послушаем его.
Я хочу сказать, что у них там маленечко кадровая непорядочность имеет место быть. У них есть институт общественных помощников. Это или соискатели там на должность, или студенты, которые хотели бы устроиться в Следственный комитет. Их принимают на работу. Они юристы, они подписывают, значит, дают подписать бумагу, что согласны работать без зарплаты полгода. Получается, что эти ребята, они работают без выходных, в дождь, там, в мороз, зимой, летом, в любое время, ночью могут вызвать. Они делают всю такую грубую работу, грязную для следователей. Потом это все анализируется. Через полгода они сдают экзамены. Если, например, не сдал экзамен, тут, конечно, вопросов никаких не бывает. Ну, человек уходит. Ну, если человек сдает экзамен, его, значит, пропускают через детектор лжи. Это такая непредсказуемая машина. У меня сын дважды проходил стажировку. Сначала как студент после университета. Потом, значит, его вроде как зачислили. Он пошел в армию. Пришел с армии с великолепной характеристикой. Приходят, а он там даже и не числился, про него никто ничего не знает. Ему пришлось пройти второй раз эту стажировку. В конце концов, он сдал экзамены, все хорошо, все отлично, его поздравили. Ну, теперь завтра детектор. На детекторе показывают, что он склонен к наркомании. Или там к насилию, какую-то там грязь ему придумали. И все, и парня, как говорится, это до свидания. И я вот когда интересовался, потому что много... Его друзей потом другим курсом ходили. Большинство, это считай 90%, вот 20 там человек набирают, а выходит, может, даже из этого потока один или два человека, могут вообще никого должность не дать. Или там, может, куда-нибудь отправят.
Ну, это история от нашего слушателя Александра. Андрей Юрьевич кивает, согласно. Все так? Как бы вы прокомментировали?
Не совсем так. Вот эта система была несколько раньше, когда я пришел в управление. Полиграф стали проводить при приеме общественным помощником. То есть сегодня он проводится, сегодня, полгода и год назад, именно при приеме, и человек, если не проходит полиграф, он уже не идет в общественные помощники. Действительно, мы принимаем без исключения каких-либо только когда человек полгода-год отработал общественным помощником, бесплатно совершенно, он понимает за это время, нужны ли мы ему, мы понимаем, нужен ли он нам. Потом он сдает экзамен. Экзамен сдает где-то 70%, 30% не сдает. Но опасности непрохождения в связи с полиграфом уже нет, поскольку полиграф проходит при назначении общественным помощником.
Это все вроде бы стройно и хорошо. Я не знаю, насколько корректно. У нас на радио, например, стажеры, студенты приходят, да, они тоже чашки моют, ну, бесплатно, да, если они когда-то хотят сесть к микрофону. Но дело-то в том, что здесь речь идет о взрослых людях, им, в общем, наверное, надо содержать семьи, а вы им предлагаете год бесплатно
поработать. Никто никого не обманывает. Предлагается без каких-либо гарантий. Человеку объясняется, что не гарантирован прием, и примут человека на службу или нет, зависит только от него.
Ну, то есть, это акт доброй воли, и все изначально понимают, на какие условия идут.
Ну, если у человека есть какие-то проблемы с поведением, зачем он их делает, работая общественным помощником или собираясь устраиваться? Ну, это же не от нас зависит. Мы здесь никого не обманываем, мы четко рассказываем правила нашего приема. Если человека устраивает, и он уверен в себе, он идет.
208-005, телефон прямого эфира, телефонные линии открыты, присоединяйтесь, пока микрофон Яне Лисиной передаю.
Да, Андрей Юрьевич, я хотела задать вопрос по моей любимой в кавычках теме, маньяк, ангарский маньяк Попков, осужден в 2015 году за убийство 22 женщин. Как сейчас обстоят дела, потому что я знаю, что есть еще очень много.
Идет еще расследование до сих пор, эпизодов действительно много. Мы надеемся, что расследование мы закончим к концу года. К концу этого календарного года. Потом обвиняемый будет знакомиться с делом, учитывая громадный его объем, тоже достаточно долго, может быть, полгода-год. И после этого планируем направить дело в суд. Эпизодов действительно много. Убийств женщин, изнасилования женщин. Ну, пока расследуем.
Больше ничего не скажете?
Ну, хотя бы приблизительно.
Ну, в ходе расследования мы не комментируем.
То есть масштаб трагедии мы сейчас с вами не будем обозначать? Ну,
достаточно много эпизодов.
А еще, знаете, мы хотели как раз с вами поговорить. Вы сами обозначили, что преступления, которые, ну, для вас вот делом чести лично вы считаете раскрыть, это насильственные преступления против детей. А в предыдущую нашу встречу в этой студии вы говорили страшные вещи о том, что Иркутская область лидирует по России по многим показателям. То есть это насильственные преступления, совершенные по отношению к детям. Это суициды, завершенные среди детей. И так вы это формулировали. Мы с вами не виделись 7 месяцев. Какая вообще, вот как-то меняется ситуация?
Ситуация меняется. Меняется в каком плане? Первое. Но эпизодов довольно много. Я могу сказать, что в основное количество дней мы возбуждаем 2-3 уголовных дела. Это различные уголовные дела по разным территориям. По изнасилованию малолетних, насильственным действиям сексуального характера, другим преступлениям. Интересная была динамика. 3 года назад преступлений регистрировалось не очень много. Приняли решение совместно с полицией, с участковыми службами, с уголовным розыском. В общем-то, пошли в народ на тех территориях, которые вызывали наши наибольшие опасения, разъяснять, что вообще преступно, что неприступно. Количество преступлений, выявленных за один год, это 14 и часть 15, половина, увеличилось практически в 2 раза. То есть люди стали заявлять. Получается, раньше многие просто не заявляли, когда узнавали про такие ситуации. И когда количество увеличилось, в течение полгода мы отработали, и количество опять на сегодня практически уже в 3 раза снизилось. То есть просто изолировали этих преступников, которые, видимо, ну, достаточно систематически совершали эти преступления. На сегодня их много, намного больше, чем во всех соседних регионах, в Бурятии, в Забайкалье, в Красноярском крае. Но...
Ничего я не понимаю. Как тогда вот в предыдущую встречу не понимала, так и сейчас. А чего? Воронка какая-то над нами? Что это такое?
Я не могу здесь сказать. Их действительно в Иркутской области очень много. У меня складывается впечатление, что на многих территориях, это не на всей Иркутской области, ну, подобное поведение, так звучит, конечно, но не считалось очень преступным, что ли. Многие не заявляли. Мы сегодня фиксируем случаи, когда дети изнасилованы там 5-7 лет назад. Мы проводим следственные действия, мы проводим тот же полиграф, мы много что проводим, и у нас нет сомнений, что эти преступления были совершены. Но сейчас они пришли, заявили, тогда они не заявляли. Конечно, бывают разные ситуации, бывают заявления с целью оговора. Но мы научились достаточно четко их разделять. Что еще хочу сказать, вот за эти 7 месяцев у нас не появилось ни одного боюсь сглазить, ни одного факта серии таких преступлений, мы их все раскрываем. Это уникальный регион, мало где это есть, но у нас все эти серии на сегодня раскрыты.
Вы сейчас, когда об этом говорили, слушателям сообщаю, зрители увидят, постучали по дереву, вы суеверный человек?
Боюсь сглазить, конечно.
Да, вы суеверный человек?
Вот эту ситуацию сглазить боюсь.
Что касается этой темы, да? Ну, еще я знаю, что вы небольшой любитель публичных выступлений, не так уж часто вы выходите в эфиры, приходите в СМИ, поэтому я говорю вам огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли, ответили на наши вопросы и вопросы слушателей. Ну, и я поздравляю Яну Лисину и Дмитрия Несифорова, которые стали победителем в конкурсе, который организовывает Следственный комитет, конкурс на лучшее освещение деятельности своей в СМИ. Я надеюсь, что перед вами победители и следующего года.
Я еще раз хочу поблагодарить ребят, потому что ведь правоохранительные органы могут работать очень хорошо, просто хорошо, не очень хорошо, плохо. Но те проблемы, которые в работе есть, в общем-то, доносят средства массовой информации. И от того, насколько полностью средства массовой информации в этом направлении работает, зависит от того, как народ это воспринимает.
Ну, а нашим слушателям я сообщаю, что руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей Бунев дал обещание появиться в этой студии. И еще раз, правда, с оговоркой, что это произойдет, ну, не в течение ближайшего месяца-двух. Я это обещание помню и очень надеюсь на встречу. Вас благодарю за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.